Отшельник едва мог скрыть улыбку, услыхав такой ответ. «Вижу, сэр, ленивый рыцарь, что ты человек осмотрительный и разумный», — сказал он. «И вижу, кроме того, что моя бедная монашеская пища тебе не по нутру. Может, ты привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, сэр лентяй, что когда здешний щедрый лесной сторож привел мне вот этих вот собак и сложил у часовни корм для своей лошади, он как будто оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я едва не позабыл о них, обремененный своими размышлениями».
«Готов поклясться, что он оставил», — сказал рыцарь. «С той минуты, как ты откинул свой капюшон, святой причетник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха. Сдается мне, что твой сторож — добрый, малый весельчак. Да и всякий, кто видел, как твои крепкие зубы грызут этот горох, а горло глотает такую пресную жидкость, не мог бы оставить тебя на этом лошадином корме и захотел бы снабдить тебя чем-нибудь посытнее. Ну-ка давай, доставай скорее, что там принес тебе сторож».
Отшельник внимательно посмотрел на рыцаря. Видно было, что он колебался, не зная, благоразумно ли откровенничать с гостем. Но у рыцаря было такое открытое и смелое лицо, а усмехнулся он так добродушно и забавно, что поневоле внушил хозяину доверие и симпатию. Обменявшись с ним молчаливыми взглядами, отшельник пошел в дальний конец хижины и открыл потайной чулан, доступ к которому скрыт был очень тщательно и даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, он вытащил громадный, запеченный в оловянном блюде окорок. Это кушанье он поставил на стол, и гость, не теряя времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с начинкой.
— Как давно приходил сюда добрый сторож?
— спросил рыцарь у хозяина, проглотив несколько кусков этого блюда.
— А, ну, месяца два назад, — отвечал отшельник, не подумав.
— Клянусь истинным богом, — сказал рыцарь, — в твоей хижине то и дело натыкаешься на чудеса. Я готов поклясться, что жирная лень, послужившая начинкой этому пирогу, еще на днях бегал по лесу.
Отшельник смутился. Он сидел с довольно жалким видом, глядя, как быстро убывает пирог, на который гость набросился с особым рвением. После всего, что он наговорил о своем воздержании, ему было неловко самому последовать примеру гостя.
«Я был в Палестине, сэр Причетник», — сказал рыцарь, вдруг сразу перестав есть. «И вспоминаю, что по тамошним обычаям каждый хозяин, угощая гостя, должен сам принимать участие в трапезе, чтобы не подумали, будто в пище есть отрава. Я, конечно, не дерзаю заподозрить святого человека в предательстве, однако буду тебе премного благодарен, если ты последуешь этому восточному обычаю».
«Ой, ну чтобы рассеять ваши неуместные опасения, сэр рыцарь, я согласен на этот раз отступить от своих правил», — отвечал отшельник, и так как в те времена еще не были в употреблении вилки, он немедленно погрузил пальцы во внутренность пирога.
Когда таким образом лед был сломан, а церемония отброшена в сторону, гости хозяин начали состязаться в том, кто из них окажется лучшим едоком. Но хоть гость, вероятно, постился дольше, отшельник съел гораздо больше его.
«Святой причетник», — сказал рыцарь, утолив голод, — «я готов прозакладывать своего коня против Цехина, что тот честный малый, которому мы обязаны этой отличной дичью, оставил здесь и бутыль с вином, или бочонок канарского, или что-нибудь в этом роде, чтобы запить этот чудеснейший пирог. Конечно, это такой пустяк, что он не мог удержаться в памяти старого постника. Но я думаю, если ты хорошенько поищешь в той норе, то убедишься, что я не ошибаюсь».
Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся и вытащил из своего сундука кожаную бутыль вместимостью в полведра. Потом он принес два больших кубка из буйволового рога в серебряной оправе. Полагая, что теперь уже можно не стесняться, он налил их до краев и, сказав по обычаю саксов: «Твое здоровье, сэр ленивый рыцарь», разом осушил свой кубок.
«Твое здоровье, святой причетник из Копменхерста», — ответил рыцарь и также осушил свой кубок. «А знаешь ли, святой причетник, — сказал затем пришелец, — я никак не могу понять, почему этот такой здоровенный молодец и мастер покушать, как ты, задумал жить один в этой глуши. По-моему, тебе куда больше подошло бы жить в замке, есть жирно, пить крепко, а не питаться стручками да запивать их водой или хотя бы подачками какого-то сторожа. Будь я на твоем месте, я нашел бы себе и забаву, и пропитание, охотясь за королевской дичью. Мало ли добрых стад в этих лесах, и никто не подумает хватить с того оленя, который пойдет на пользу служителю святого Дунстана».
«Ой, сэр, ленивый рыцарь», — отвечал причетник, — «это опасные слова, прошу, не произноси их. Я поистине отшельник перед королем и законом. Если бы я вздумал пользоваться дичью моего владыки, ой, не миновать бы мне тюрьмы, а может, мне и не спасет меня моя ряса и виселицы».
«Но все-таки, — сказал рыцарь, — будь я на твоем месте, я бы выходил в лунные ночи, когда лесники и сторожа завалятся спать, и, бормоча молитвы, нет-нет, да и пускал бы стрелу в стадо бурых оленей, что пасутся на зеленых лужайках». «Разреши мое сомнение, святой причетник, неужели ты никогда не занимался такими делами?»
«Друг лентяй», — отвечал отшельник, — «ты знаешь о моем хозяйстве все, что тебе нужно, и даже больше того, что заслуживает непрошенный гость, врывающийся силою. Поверь мне, пользуйся добром, которое посылает тебе Бог, и не допытывайся ты, откуда что берется, а? Наливай свою чашу на здоровье, но, пожалуйста, не задавай мне больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, что, как бы не моя добрая воля, ты бы не нашел здесь пристанище».
«Клянусь честью, это еще больше разжигает мое любопытство», — сказал рыцарь. «Ты самый таинственный отшельник, какого мне доводилось встречать. Прежде чем мы расстанемся, я хочу хорошенько с тобой познакомиться. А что до твоих угроз, знай, святой человек, что мое ремесло в том и состоит, чтобы выискивать опасности всюду, где они водятся».
«Сэр, рыцарь ленивый, пью за твое здоровье», — сказал пустынник. «Я высоко ценю твою доблесть, но довольно низкого мнения о твоей скромности. Если хочешь сразиться со мной равным оружием, я тебя по-приятельски и по братской любви так отделаю, что на целых 12 месяцев отучу от греха излишнего любопытства».
Рыцарь выпил с ним и попросил назначить рот оружия.
«Да нет такого оружия, начиная от ножниц Далилы и копеечного гвоздя Иаили до меча Гляфа», — отвечал отшельник, — «с которым я бы не был тебе под пару. Но раз ты уж предоставляешь мне выбор оружия, что ты скажешь, друг мой, о таких вот безделках?»
С этими словами он отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два щита, какие обычно носили йомины. Рыцарь, следивший за его движениями, заметил в этом втором потайном чулане два или три охотничьих лука, арбалет, связку прицелов для него и шесть колчанов со стрелами. Между прочими предметами, далеко не приличествующими для особ духовного звания, в глубине темного чулана бросилась ему в глаза арфа.
«Ну, брат причетник, обещаю тебе, что не стану больше приставать с обидными расспросами», — сказал рыцарь. «То, что я вижу в этом шкафу, разрешает все мои недоумения. Кроме того, я заметил там еще одну вещицу». Тут он наклонился и сам вытащил арфу, «на которой буду состязаться с тобой гораздо охотнее, чем на мечах».
«Думается мне, сэр рыцарь», — сказал отшельник, — «что тебя понапрасну прозвали лентяем. Признаюсь, ты кажешься мне очень подозрительным молодцом. Тем не менее, ты у меня в гостях, и я не стану испытывать твое мужество иначе, как по твоему собственному желанию. Садись, 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 наполни свой кубок, будем пить, петь и веселиться. Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем вот в это, в Копменхерсте, пока я состою, конечно, настоятелем при часовне святого Дунстана. А это, бог даст, продлится до тех пор, пока вместо серой рясы не покроет меня зеленым дерном. Да, на, ну что ж ты не пьешь? Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь, не скоро. А ничто так не прочищает голос и не обостряет слух, как чаша доброго вина. Вот. Что до меня, я люблю, чтобы винцо пробрало меня, вот, знаешь, вот, вот до кончиков пальцев. Вот тогда я могу ловко перебирать струны».